Дорогие дети, в прошлый раз я рассказала вам о том, как, будучи в Иерусалиме, апостол Павел делился своими переживаниями с братьями в общине, но не был понят многими и был схвачен озлобленными врагами христианства. Его спасло только то, что он был римским гражданином. Но местный начальник все же созвал на другой день священников и весь Синедрион и велел Павлу открыть свое дело перед ними. Сегодня мы будем читать о Павле перед Синедрионом, то есть пред судом, а также о том, что произошло с ним потом. Павел старался оправдаться перед священниками, но они не желали слушать его, а Анания даже приказал бить его по губам. Сами присутствующие начали ссориться между собой из-за Павла, и тогда начальник велел увести его под замок. Ночью Господь явился Павлу и сказал: «Будь смелым, Павел, как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так будешь свидетельствовать в Риме». Это очень ободрило Павла, и он успокоился, хотя некоторые враги его поклялись, что не будут ни есть, ни пить, пока не убьют его. Таких было около 40 человек. Они пришли к первосвященникам и старейшинам и просили, чтобы они снова вызвали Павла как бы на суд, чтобы окончить вчерашнее дело. Но пока Павел дойдет до суда, они нападут на него и убьют его. Об этом жестоком заговоре узнал сын сестры Павла, то есть его племянник. Он пришел в крепость, где ночевал Павел, и предупредил его об опасности. Павел позвал одного сотника и попросил его отвести юношу к главному начальнику, сказав, что этот юноша имеет нечто сказать ему. Сотник взял и привел юношу к начальнику и сказал: «Арестант Павел позвал меня и просил привести к вам вот этого юношу, который имеет нечто сказать для вас». Начальник отвел юношу в сторону и спросил: «Что имеешь сказать?» Юноша сказал: «Иудеи согласились убить Павла и будут просить вас снова отпустить его в Синедрион для того, чтобы якобы снова рассмотреть его дело. Не слушайте их, потому что более 40 человек будет подстерегать Павла на дороге. Они заклялись убить его, говоря, что не будут ни есть, ни пить, пока не сделают этого». Начальник выслушал юношу и отпустил со словами: «Иди и никому не говори, что ты сказал мне». Он позвал двух сотников и дал им такой приказ: «Приготовьте мне пеших воинов 200, 70 конных и 200 стрелков, чтобы с третьего часа ночи они были готовы идти в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадивши Павла, отправить его к правителю Феликсу». Этот начальник еще написал письмо следующего содержания: «Клавдий Лисий, так звали этого начальника, правителю Феликсу. Этого человека иудеи схватили и готовы были убить. Я же, придя туда с воинами, увел его, потому что узнал, что он римский гражданин. Потому, желая знать, в чем его обвиняют, привел его в Синедрион и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся их закона, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти и оков. А потом до меня дошло, что иудеи замышляют убить этого человека, и я решил немедленно отправить его к тебе». Воины отвели Павла к Феликсу, и тот, прочитав письмо, спросил Павла, откуда он родом, и пообещал выслушать его, как только придут его обвинители. Пока же Павла держали под стражей, через 5 дней пришел первосвященник Анания с еще одним обвинителем, и вместе они жаловались правителю на Павла. Они говорили: «Мы нашли, что этот человек – язва общества. Он возбуждает мятеж в народе и во всех людях, куда он не идет, потому что распространяет учение Христа Назарея. Когда он осмелился даже осквернить наш храм, мы взяли его и хотели судить по нашему закону. Но начальник Лисий пришел и насильно забрал его от нас и привел к тебе, приказав и нам, его обвинителям, тоже прийти сюда. Ты можешь сам во всем разобраться, если произведешь допрос». Феликс велел Павлу говорить, и тот начал так: «Зная, что ты всегда справедливо судишь, я буду тем уверенней защищать свое дело. Эти люди никогда не видели меня возмущающим народ и не могут доказать того, в чем обвиняют меня. Но в одном могу заверить тебя, что по учению, которое они не признают и называют ересью, я действительно служу Богу, веруя всему, что написано в законе и пророках. Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Поэтому я всегда стараюсь иметь чистую совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы оказать милость и помощь народу моему, и они нашли меня очистившимся в храме, не при народе и без шума. Пусть же они теперь тебе скажут, какую они нашли во мне неправду перед Синедрионом. Разве только одно слово, которое я произнес громко, что за веру в воскресение мертвых я судим ими. Выслушав все это, Феликс решил отсрочить дело, чтобы лучше вникнуть в него и рассмотреть справедливо, когда приедет начальник Лисий, и он сможет больше узнать об этом учении. Павла же было приказано стеречь. Через несколько дней Феликс прибыл со своей женой еврейкой и внимательно слушал все, что Павел говорил об этом учении, то есть о христианстве. Так как Павел говорил о правде и воздержании и будущем суде, Феликс был сильно взволнован и отослал Павла на время. Он часто вызывал Павла к себе, но не потому, что хотел узнать истину, а надеялся, что Павел даст ему денег, чтобы получить свободу. А так как Павел денег не имел, а если бы имел, то не дал бы Феликсу, он держал его под стражей, чтобы порадовать евреев. Так продолжалось 2 года. На место Феликса пришел другой правитель по имени Фест. Но об этом мы поговорим в следующей беседе. Снова, дети, вы увидели, как жестоко и несправедливо преследовалось христианское учение в 1 веке нашей эры. Как много пришлось пострадать апостолам за то, что они распространяли его, и вы еще раз увидели, что меньше всего это было выгодно самим христианам. Они были уверены в том, что Христос действительно Спаситель, и что нет ни в ком другом спасения и жизни вечной, и эта уверенность толкала их вперед на муки и смерть. Теперь выслушайте стихотворение, которое называется «Твердо я верю». «Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен и им веселюсь, небо наследие хочет он дать, как же приятно им обладать. Твердо я верю, с часа того, как я отдался, дитя я его, мир наполняет сердце мое, в нем нахожу я хлеб и питье». Твердо я верю, сильной рукой он простирает свой кров надо мной. Что мне случилось? Радостен дух, вечно со мною, пастырь и друг. Чудный и полный мир и покой дух мой находит в союзе с тобой. Дай, чтоб тебе я сердце отдал, я б умолялся, ты б возрастал. Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем. Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе дивном моем. Дети, это стихотворение – песня. И я расскажу вам сегодня, как она родилась. Сначала была написана мелодия. Композитором ее была верующая женщина по фамилии Кнап. Она написала музыку и пришла с нею к своей знакомой поэтессе-христианке Фанни Гросби и сказала: – «Я написала новый гимн, вот послушай». Сев за рояль, она сыграла мелодию и спросила слепую от рождения поэтессу: «Ну что ты думаешь, что говорит тебе эта мелодия?» Фанни ответила: «Она говорит мне, твердо я верю, мой Иисус». Дальше слова полились свободно из верующего сердца слепой поэтессы. Так родилась эта любимая песня миллионов верующих. Фанни Гросби никогда не видела света. Она родилась слепой, но свое колецтво она обернула в благословение. Она не позволяла жалеть себя, и когда один пастор заметил что-то относительно ее слепоты, она ответила: «Иногда я даже рада, что не вижу, потому что, придя на небо, первым лицом, которое я увижу, будет лицо моего Спасителя Иисуса Христа». Вспоминая рождение гимна «Твердо я верю», она говорит: «Мелодия показалась мне самой приятной из всех слышанных мною до этого мелодий. Когда мадам Кнап попросила меня написать слова, я все время чувствовала, что ноты и слова были созданы друг для друга. И с тех пор, каждый раз, когда слышала исполнение этого гимна, это чувство не покидало меня. Я становилась все более уверенной в этом. твердо я верю, мой Иисус. Им я утешен и им веселюсь, небо наследие хочет он дать. Как же приятно им обладать. Уверенность в том, что Христос наш Спаситель, а Бог во Христе наш Отец, делает нас радостными и спокойными. Знаете ли вы, дети, откуда произошли слова «мама» и «папа»? Те милые слова, которые дают нам уверенность в том, что мы кому-то принадлежим и нас кто-то любит. Все слова имеют свои источники, свои грамматические корни. Некоторые из вас уже начали учить это в школе, так что вас не удивишь такими новостями. Вы и сами с усами. Слова «папа» и «мама» произошли от природной грамматики, естественной. Когда дети начинают говорить, они употребляют самые простые гласные и согласные в самых простых сочетаниях, умея произносить только один слог. Ребенок повторяет этот слог, и вместо просто «ма» говорит «ма-ма», и вместо «па» говорит «па-па». Бог дал нам дух усыновления. Он сделал нас своими детьми, и этим духом, дающим нам уверенность в том, что мы дети Божии, мы говорим «Авва», что значит по-арамейски «папа», не просто «отец», что звучит официально, а «папа», что звучит близко и тепло, как родной папа. Мы уверены в нашем земном отце. Мы знаем, что он нас любит. А он уверен в нас, потому что знает, что мы любим его. Точно так дело обстоит с нашим небесным отцом. Он полагается на нас и уверен в нас. Когда английскому писателю Киплингу было 12 лет, он отправился в плавание на лодке со своим отцом. Отец ушел вниз в свою кабину, а мальчик играл на палубе. Вдруг один из матросов сошел вниз и начал стучать в дверь кабины Киплинга-старшего. «Ваш мальчик вылез на корму, и если отпустит руки, упадет в воду». Отец ответил: «Хорошо, что ничего серьезнее не случилось, он не отпустит руки». Отец был уверен в сыне. Может ли наш небесный отец быть так уверен в нас? Вы отвечаете ли всем требованиям вашего небесного отца? Может он положиться на вас? Подумайте об этом, дети.